Метаметрика сегодня продолжает свои неожиданные экспедиции. Мы сегодня в золотом составе с Никитой Данюком. Вы уже, конечно, прочитали название ролика.
Константин Малафеев, на наш взгляд, является олицетворением тех идей, консервативных идей, которые и в нашей стране, на самом деле, да и в мире вокруг, и даже на Западе, сейчас с каждым годом набирают все больше и больше сил.
Мне очень нравится у Константина тезис о том, что патриоты, если их взять в чистом виде, никогда не договорятся по вопросам истории, а вот по вопросу будущего могут.
И, наконец-то, мы с вами узнаем, является ли Константин Малафеев настоящим русским националистом. Вы русский националист?
Русский, может быть, только имперцем.
Патриотизм — это не только про прошлое, это, прежде всего, про будущее.
Патриотизм — это только про будущее.
Российская империя в границах какого года должна быть восстановлена?
Да, это прекрасный вопрос. Никто не отпускал Финляндию и Польшу.
Можете ли вы назвать фамилии людей, которых можно причислить к шестой колонии?
Я бы не назвал Моргенштерна лидером молодежи.
Какая музыкальная группа либо коллектив мог бы представлять достойно нашу страну?
Глубокое такое, покрытое мхом, пылью, такое вот что-то жуткое, древнее из вот этих 90-х.
Русский — это генетическое идентификации.
Русский — это миссия.
Сейчас государство запретит нам заниматься просвещением, что сплошное мракобесие начинается.
Рекламируют разврат и садомию фриков, которые воображают себя шкафами, женщинами, оплевками.
Наверное, традиционные вопросы в рамках метаметрики.
Навальный — это симптом вот этого вот ковидного года.
Остались ли у вас планы стать депутатом Государственной Думы?
Для Атоса это слишком много, а для графа Деляфер слишком мало.
Наша сегодняшняя жизнь развивается так быстро, что количество инфоповодов, по которым голос консервативной общественности, мне кажется, должен быть услышан. Количество таких инфоповодов растет неимоверно. Именно поэтому мы сегодня приехали к вам. Мы хотим обсудить те темы, которые по-настоящему будоражат российское общество. И самое главное, что не всегда, далеко не всегда, несмотря на то, что вы очень много сделали для того, чтобы голос и консервативной общественности был услышан, не всегда это доходит до широких, в том числе молодежных аудиторий.
И отсюда первый вопрос. Константин, недавно вы выступили по поводу ситуации с Альфа-банком, когда этот один из крупнейших российских банков назначил директором по работе с молодежью популярного рэпера, блогера, инфлюенсера, как угодно его можно называть, Моргенштерна.
Вот за это мне и дали 10 лямов.
Вы сказали о том, что было бы правильно разорвать отношения с теми банками, которые пропагандируют безнравственность. Вот как вы считаете, в этом смысле получится ли остановить эти процессы, когда лидеры молодежи, такие как Моргенштерн, будут назначаться ведущими компаниями, может быть, даже госкорпорациями? И второй вопрос вдогонку. Как вы вообще относитесь к Альфа-банку, к Сбербанку, к ВТБ? Потому что очень интересно узнать ваше мнение как специалиста изнутри.
Но я бы не назвал Моргенштерна лидером молодежи. Я бы скорее назвал его фриком, потому что все-таки лидер молодежи это предполагает из себя нечто такое, что вот он говорит, потому что вы молодежь, вы идите за мной, потому что. Он такого ничего не говорит, он занимается шоу-бизнесом, продает себя, получает соответствующие там рекламные контракты. В этом ничего такого нет. В нашем мире шоу-бизнеса, когда у нас и выборы являются шоу-бизнесом, уж тем более такой человек имеет на это право. А другое дело, что когда тот или иной рекламодатель, Альфа-банк — это банк всей страны, это банк, у которого есть вкладчики и клиенты разных возрастов. И когда Альфа-банк решает, что, например, вот этот вот гражданин Валеев 23 лет или там 24 лет вот с такой вот сложной судьбой и с такой сложной самоидентификацией является его лицом, значит, он должен быть готов, что другая часть общества, для которого гражданин Валеев является фриком, настолько токсичным, что ты не хочешь находиться с ним ни в чем объединяющим, вот эта часть общества откажется от Альфа-банка. Вот как это работает. И это цена твоих маркетинговых решений. Танцуй, как тупая сука, танцуй, как тупая сука, танцуй, как тупая сука, вдруг мы все подохнем, танцуй. Дело в том, что я знаю лично акционеров Альфа-банка достаточно давно, и я далек от мысли о том, что это решение принималось акционерами. Это решение, конечно, принималось маркетинговым отделом, которые вот таким образом решили потратить деньги банка, думая, что они привлекут молодежную аудиторию.
То есть это пиар-компания на молодежную аудиторию?
Да, ну расплачивайтесь тогда.
Константин,
это ваше решение, вы приняли решение привлечь одну аудиторию, вы потеряли другую. А решение должно иметь цену. Соответственно, вы выбрали между этими двумя аудиториями. Так не бывает, что вы одновременно здесь соответственно, рекламируйте гомосека, а с другой стороны, нормальные семьи, люди, у которых растят своих детей, не хотят, чтобы это вообще кто-нибудь видел, а одновременно вы хотите, чтобы они не обращали на это внимания, потому что подождите, а сейчас для вас мы покажем Чебурашку. Нет, так не работает. Мы тоже посмотрели на то, что вы сделали, и мы, соответственно, на это отреагировали. Вот что означает мое выступление. И каждый Рибок, каждый Найк, каждый Леруа Мерлен, который вдруг выходит вот в эту, соответственно, ЛГБТ-повестку, как они это называют, я не собираюсь называть вещи их именами, собираюсь называть своими именами, когда нам рекламируют разврат и содомию фриков, которые воображают себя шкафами, женщинами, там, не знаю, там, оплевками, и говорят, что при этом, соответственно, они являются лицом этого бренда, ну тогда, извините, тогда мы нормальные люди, не хотим с этим брендом иметь ничего общего. Вот что значит мое обращение. Второй ваш вопрос.
Я сейчас хочу как раз остановиться еще раз на Моргенштерне. Все-таки по поводу лидера. Человек собирает миллионы просмотров. У него огромная аудитория, фан-база. В одном из своих интервью последних Петр Авин, собственно, один из руководителей Альфа-банка, заявил о том, что ему без разницы, что вообще думает общественность по поводу назначения Моргенштерна. Все доказывают цифры. А после того, как Альфа-банк объявил о сотрудничестве с Моргенштерном, вроде бы у Альфа-банка там более 100 тысяч новых клиентов появилось.
Как? Но вы же можете сказать, я не хочу, чтобы этот человек ассоциировался с моим банком.
А почему? Из каких соображений я должен такое сказать? Из каких соображений?
Как? Это же ваша репутация.
Наша репутация отражается только в одном – в количестве клиентов, которые к нам приходят. За два дня, значит, у нас появилось после клипа «Моргенштерн» 25 тысяч новых клиентов.
И в этом смысле вот это стремление к наживе, к зарабатыванию денег, как вы считаете, оно может быть остановлено жесткой позиции прогрессивной общественности? Либо, если это будет продолжать проносить деньги, ничего не поменяется?
Может. Может. Я уверен на то, что тот же Авин отреагирует, когда увидит, что отток нормальных людей больше, чем приток вот этой фан-зоны Моргенштерна больше, ну, тогда будут сделаны соответствующие выводы. Например, были же уволены люди, ответственные за маркетинг в других компаниях, где там в Nike, за скандальную, аморальную рекламную кампанию. Я надеюсь, что здесь, в конце концов, это приведет к увольнению менеджмента, который был ответственен за такие необдуманные решения. А если это не приведет, ну, значит, Альфа-банк сделал свой выбор, и он хочет потерять традиционную часть своей клиентуры, рассчитывая, что как бы она восполнится фан-зоной Моргенштерна. Пожалуйста, это их решение. Но у нас тоже должно быть право на решение. Мы тоже должны иметь право отреагировать. Это не должно быть вызывающе, что мы тоже имеем право голоса. Почему мы должны молчать? Вот я не хочу в этой связи пользоваться услугами Альфа-банка и не собираюсь до тех пор, пока они не изменят свое решение. Это мое право. И право других таких людей, как я, которые не хотят иметь ничего общего с подобной аморальной повесткой.
Ну, эта история, она же часть чуть более глубокой тенденции. Альфа-банк отвечал на некие сигналы, в том числе, как мне кажется, из-за границы, которые идут такие, знаете, в информационный, в смысловом поле они продолжаются. Вот, например, яркий пример выбор девушки Манижи, которая от нас должна поехать на Евровидение. Дошло до того, что уже Валентина Ивановна Матвиенко сказала, что там какой-то бред, и надо вообще с этим разобраться.
Это куни люди какие-то, и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, что, о чем это? Запросите у Первого канала все-таки процедура голосования, как проходит.
Интересный был ответ Первого канала. Но у нас аудит проводил Эрнст & Янг, значит, у нас все нормально. Значит, эта девушка должна ехать туда и представлять Россию с песней «Русская женщина».
А у нас в общество «Царьград» входит в Союз православных женщин, который явился инициатором, да, вот, общественной волны, и их можно понять, потому что они не хотят, чтобы вот «Русская женщина» коррелировала с вот этим текстом. Но здесь-то совсем все просто, потому что это вообще экстремизм. Это вообще предмет разбирательства соответствующих органов административного или уголовного кодекса, как они там сочтут. А существует уже сделанная экспертиза двух докторов наук, юридического, филологического.
Именно текста, да?
Да, юридического Понкина, филологического я не помню. Есть полноценная большая экспертиза, в которой, соответственно, установлено, что это текст экстремистского содержания и является оскорбительным. Поэтому правоохранительные органы должны дать этому оценку. Мы находим уже не в зоне нравится, не нравится, как ситуация с Моргенштерном, которую мы сейчас обсуждали. Мы находимся в зоне, что это экстремизм. Потому что мы как-то привыкли за нерусские 90-е годы, когда у нас считалось почему-то, что только русские являются, так сказать, фактором опасным, да, для многонациональной страны и нашего межнационального единства. Мы привыкли, что статья 282 о разжигании там какой-либо розни и экстремизма — это так называемая русская статья. Так об этом давно пора забыть. С 1 июля прошлого года русский народ государствообразующий. Соответственно, эта статья не может иметь отношения к русским больше никакого. Потому что государствообразующий народ — это и есть народ, который является основой конституционного строя. А вот представители любой другой национальности, которые смеют тем или иным образом оскорблять русских, они и подпадают под действие этой статьи, о чем указали эксперты. Поэтому мы теперь ждем реакции правоохранительных органов.
Ну, как представляется, там даже вопрос-то не столько национальный, сколько того, как эту девочку используют, часть, мне кажется, тоже нашей отечественной элиты, для доведения и до общественности, и до больших общественных смыслов их собственных представлений. Потому что Манижа, она же и за ЛГБТ-повестку выступает, опять же. И мигрантская повестка здесь укладывается очень четко, и о том, как бы, какую роль мигранты должны в российском обществе занимать. Это же часть большей политики, как мне кажется, чем вот такой простой, чисто культурной истории.
Безусловно, конечно. Но поскольку мы с вами не можем реагировать на нечто, то есть на некую там, значит, вот эту вот группу лиц, неназванных, потому что они, как, может быть, где-то и существуют, но просто мы раз с вами по именам их назвать не можем, значит, с ними трудно бороться. Соответственно, мы боремся с явлением. А явление — это то, что мы видим на поверхности. У нас есть вот публичный факт с этой манижей, поэтому мы на него реагируем. Реагировать на факты о там, засилье садомитов или о русофобии в определенных интеллигентских кругах мы не можем. Ну, как мы, у нас нет для этого инструментария правового. А правовой инструментарий у нас есть вот конкретно в отношении манижи. Если завтра будет какая-то другая оскорбительная театральная постановка или будет какая-то выставка, мы на это и реагируем. Мы, безусловно, понимаем, что мы боремся не с причиной, а со следствием. А то, что касается причины, мы об этом говорили до принятия Конституции. Слава Богу, что это появилось в Конституции. Это примат нашего внутреннего российского права над международным. Единственный возможностью полностью остановить вот этот реактор токсичных вот отходов, вот феминизма, садомии, вот этой всей гадости вместе взятой, это нам выйти из соответствующих международных конвенций, куда Россия случайно зашла в пору своего максимального унижения
как
в 90-х годах.
Как Турция сделала?
Да, мы, к счастью, мы не часть Стамбульской конвенции, с которой Турция вышла, не успели вступить, но мы часть конвенции о правах человека 1975 года, который Брежнев подписал там на коленке, потому что его интересовало признание границ послевоенной Европы, в частности, границ между ГДР и ФРГ. За это время вся политическая повестка ушла, уже давно ГДР часть ФРГ, а то, ради чего мы туда вписались и стали частью этой правочеловековой вот такой
корзины,
вот секты, да. Что теперь получается? Нас учит Европейский совет по правам человека, где сидят гомосеки и судят нас, как нам, соответственно, детей своих воспитывать. К нам бесконечно приходят оттуда миазмы, вот это как бы новый человека разлагающий политики Запада с секс-просветом с детского сада. Вот что происходит. Для того, чтобы это прекратить совершенно, надо просто выйти из этих конвенций. Прекратить в них членство. И все. И вот после этого у нас не будет никакой возможности никаким неназванным силам зла, находящимся внутри Москвы, как-то эту повестку продвигать. Потому что это будет противоречить нашим традиционным ценностям, будет противоречить нашей нравственности. И нельзя будет сказать, что ну а как же, мы же члены, так сказать, некого международного сообщества, давайте следовать их рекомендациям.
Константин, правильно я понимаю, что по такой логике, в принципе, нашей стране не нужно участвовать в таких мероприятиях, как Евровидение, всевозможные там, конкурсы, песен, таланты, потому что там есть определенные рамки, да, заданные рамки, где выступают фрики, где пропагандируется ЛГБТ-повестка, феминистическая повестка и так далее. Но, опять же, чтобы закрыть эту тему, давайте все-таки представим, что наша страна участвует в Евровидении, Евровидение поменялось, и вот по мнению Константина Малафеева, какая музыкальная группа, либо коллектив мог бы представлять достойно нашу страну? Таким образом, мы еще о ваших музыкальных предпочтениях узнаем.
В отношении Евровидения вы совершенно правы. Это, опять же, атавизм 90-х, нашего колониального унижения. С ним давно пора заканчивать, потому что мы давно избавились от олигархического диктата благодаря Путину в нулевых. Мы избавились от диктата во внешней политике после мюнхенской речи Путина и нашей самостоятельной повестки в Сирии и на Украине. А пора уже избавляться от культурного диктата. Вот культурный диктат у нас полностью продолжает править бал, с этим надо заканчивать. Евровидение — это глубокое такое, покрытое мхом, пылью, такое вот что-то жуткое, древнее из вот этих 90-х. И вот оно продолжает у нас здесь развиваться, конечно, с ним надо заканчивать, но ни для чего не нужно, ни для воспитания населения, ни, собственно говоря, для развлечения, можно придумать что-то другое. В отношении моих вкусовых пристрастий, они очень консервативны, я тоже оттуда, из 80-х и 90-х. Моя любимая группа тогда был Nautilus Pompilius, и теперь я имею честь быть лично знаком с Вячеславом Бутусом. Он, кстати, прошел большой путь и стал очень верующим человеком сейчас. И последний его проект называется «Аллилуйя», и в ней духовные произведения. А ну, сейчас я слушаю в основном классику. И это не потому, что я учился в музыкальной школе, это, наверное, возраст.
А когда, например, дочь все слушает какую-то современную музыку, ну что-то на слух воспринимаете, можете угадать? Рэпер какой-нибудь, не знаю.
Ну, поскольку дочь сама теперь пишет музыку, то я, безусловно, постоянно являюсь критическим слушателем, но я и не ее целевая аудитория. Вот, поэтому я скажу так, что, наверное, если бы я был ее возрастом, мне бы тоже нравилось.
Наедине я счастлив, растворюсь в тебе.
Константина Малафеева, Царьград, другие структуры, которые так или иначе имеют отношение к православно-консервативной повестке, очень часто обвиняют в том, что это вот черная сотня, которая против мигрантов, мигрантов не должно быть. Вот такие прям громкие вбрасывают лозунги в информационную среду. Президент у нас намедни сказал о том, что вообще-то дети мигрантов должны нормально социализироваться в школе, в классах. Количество детей мигрантов в классах должно соответствовать той норме, которая позволяет этим детям пройти нормальную социализацию, стать частью русской цивилизации, русского мира в каком-то смысле. Как вы считаете, что не сделано в России сегодня для того, чтобы эта мысль президента реализовывалась поступательно, хорошо, быстро, успешно? Вот как вы считаете?
Для того, чтобы нам социализировать мигрантов, и для того, чтобы это был фактором не риска и не повышением криминальной опасности на наших улицах, а для того, чтобы это было фактором национальной, межнациональной дружбы и абсорбации внутрь великого русского народа вновь приехавших, потому что ну, так вообще всегда жила империя. В этом нет ничего нового. Мы самая большая империя на свете, мы самая большая страна, у нас огромный опыт межнационального взаимодействия. Для этого нужно вернуться к пониманию государствообразующего народа. Для начала мы должны понимать, что русская культура, русский язык, соответственно, вообще все русское, это и равно государственное. И тогда мы правильно понимаем, что нам делать, соответственно, с мигрантами. Потому что у нас для того, чтобы наш собственный выпускник имел право получить работу, он сдает базовый стандартный ЕГЭ по русскому языку. А для того, чтобы приехавший из Средней Азии работник мог получить у нас патент на работу, он сдает гораздо более слабый экзамен. Ну, еще и страшно коррумпированной среде. Это что это такое? То есть наш собственный, выросший здесь, в нашей культуре, мальчик или девочка, он сдает более сложный экзамен по русскому языку, чем более взрослый человек, откуда-то приехавший, и в отношении которого мы испытываем понятные опасения, является ли он приемлемым для нашей культуры. Что это за безобразие? У нас, соответственно, стандартный экзамен по русскому языку для мигрантов должен стать базовым ЕГЭ. Очень просто. И тогда мы получим людей, которые уже читали Пушкина, которые уже понимают, что такое русский язык, они ходят между собой группками просто потому, что они по-русски хорошо не умеют разговаривать. И вот тогда мы получим вполне себе квалифицированную не просто рабочую силу, мы получим квалифицированных людей, которые дадут нашей экономике плюс, а нашему обществу дадут не раздражение, а, соответственно, возможности для дружбы и совместного развития. Вот что нужно сделать. И для этого, конечно, если вернуться к школам, в которых, соответственно, бывают уже целые классы, которые плохо говорят по-русски, конечно, должна быть норма, там, лимит, сколько их может быть в классе для того, чтобы плохо говорящих по-русски детей, для того, чтобы они учились говорить по-русски. Они замыкались в себе в антирусском неком противостоянии, просто потому что дети так устроены.
Что для них же хуже,
если
на
я,
самом деле.
Если да. я говорю плохо по-русски, значит, я буду изобретать, почему я это делаю. А от этого недалеко уже до того, что они скажут, а мы на самом деле как бы к русским относимся плохо, и поэтому мы не хотим учить, а не потому, что у меня плохо получается, и так далее. Это очень опасная вещь, президент правильно обратил на это внимание. А к началу вашего вопроса о черносотенцах хотелось бы напомнить всем малообразованным либеральным слушателям, не знаю, как их много у вас, вот, о том, что все-таки черная сотня взялась из смутного времени. И черная сотня — это те люди, благодаря которым мы празднуем праздник 4 ноября Казанской иконы Божьей Матери, когда, выгнав поляков из Кремля, мы восстановили свое русское государство, а иначе бы нас не было. И вот тогда именно черносотенные люди, живущие, были белые слободы и были черные сотни. Именно они собрались в народное ополчение, пришли и освободили Кремль. Это архаическое понятие было взято на знамя Союзом Русского Народа в начале 20 века. Оно было тоже архаикой, как и сейчас. Угу. Но они взяли его на знамя для того, чтобы обозначить свою преемственность именно от этих простых людей. А именно благодаря Союзу Русского Народа захлебнулась революция 1905-1907 годов. А иначе еще на 10 лет раньше мы погрузились бы в красный террор. Вот что в свое время сделала Черная Сотня. Поэтому я бы прекратил вот эту негативную коннотацию, которая идет с нами все советское время, потому что точно так же было оболгано духовенство, было оболгано казачество, и прекратил бы считать Черную Сотню неким аналогом, да, чего-то вот такого нехорошего, да, которое само собой нехорошее, потому что это черносотенцы.
Слово «черное» есть в названии.
Нет, потому что Владимир Ильич Ленин очень много поэтому проходился, и другие классики большевистского движения. Большевизм, слава тебе Господи, кончился, а почему-то это с нами живет. Мы, те, кто сейчас в 21 веке придерживаемся подобных взглядов, не называем себя никаким образом, никакими архаичными названиями. Мы не считаем, что это нужно, потому что сейчас общество вообще другое. Потому что тогда все-таки люди жили также по городам, они также, соответственно, объединялись. Было много крестьян. Угу. Крестьян было еще 90% в начале 20 века, сейчас крестьян нет. Поэтому никакая коннотация с архаичными историческими названиями сейчас никому не нужна, потому что люди не крестьяне больше. Но во всяком случае восстановить в исторической литературе правду о Черной Сотне, мне кажется, было бы верно.
Коллеги, мне вспоминается ответ на вопрос нашего президента, когда у него спросили про Медведева. Он ответил в свое время, что Медведев не меньший русский националист, чем я.
Дмитрий Анатольевич Медведев не меньший, в хорошем смысле слова, русский националист, чем я.
Константин, прямой вопрос. Вы русский националист?
Нет.
Ваше общество «Двуглавый орел», уже существующее достаточно долгое время, в контексте своей миссии видит помощь русским людям, людям, которые оказались в сложной ситуации из-за самых разных проблем. Как вы считаете, как живется русским людям в Российской Федерации? Есть ли проблема у русских? И как вообще себя чувствует государствообразующий народ в нашей стране? Потому что многие люди считают, что, несмотря на то, что этот народ государствообразующий, он самый обделенный и самый обижаемый.
Во второй части своего вопроса вы ответили, почему я сказал «нет» на слово «русский националист». А имперский народ не имеет права и не может быть националистом. Мы построили это государство, оно принадлежит нам, оно вспахано кровью и потом наших предков русских, не для того, чтобы мы его разрушили национализмом. Это и наш национализм — это патриотизм. Государство держится на нашем русском национализме. Но в момент, когда мы из русского национализма начинаем делать национализм меньшинств, мы в этот момент разрушаем государство. Вот как это устроено. Поэтому русский может быть только имперцем. Вот империя и есть наша нация. Это и есть наша народная миссия. Это и Третий Рим, Святая Русь. Это великие понятия, которых нет у меньшинств. И поэтому они тянутся к нам. Они понимают, что только с русским народом можно построить великое государство. А когда мы забываем, что мы государствообразующий народ, мы не можем ничего построить и ничего удержать, как случилось в 91 году, а до этого в 17-м. Так вот, именно поэтому я не националист, я имперец. Но защита, развитие И главное, приоритет в государственной политике по отношению к русским – это дело государственного строительства, а не просто уравнение русских в правах. Государство рухнет без русских. Государство не рухнет без любой другой национальности. Не станет русских, не станет России. Вообще не станет. А потом не станет и всех остальных, кто здесь живет. Потому что только благодаря русским это государство построено. Вот так это устроено. Вот такой может быть только русский национализм. И поэтому защищать русских, предоставлять им те же возможности, которые предоставляют диаспоры своим, это и есть задача нашего общества «Царьград», нашего правозащитного центра. Почему? Потому что не было защитников русских. Это вот нельзя делать. Вот есть армяне, у них есть диаспора. Соответственно, есть чеченцы, у них есть диаспора. Есть киргизы, русских нет. Нет русских, потому что мы все русские. И поэтому, когда происходит этническая проблема, а они происходят постоянно, независимо от того, что в МВД теперь, как на Западе, принято не указывать национальность преступников. Но в результате ни для кого не секрет, что абсолютное большинство преступлений совершается мигрантами или нерусскими. Это ни для кого не секрет, независимо от того, пишут они об этом или нет, потому что они фотографии иногда показывают, а там все видно. Так вот, когда существует не бытовая история, мы в этом всегда разбираемся. Бытовая история – это отдельная бытовая история, тут как бы от национальности не зависит. Двое пьяных подрались – это ни на что не влияет. А вот когда кто-то был унижен, оскорблен, избит, или с человеком случилось по причине, соответственно, неприязни к нему из-за того, что он русский, вот мы, безусловно, вмешиваемся. Таких случаев у нас было за прошлый год 80 по всей стране. Мы всегда защищаем, предоставляем бесплатную юридическую помощь тем, кто пострадал вот в таком этническом противостоянии. И диаспорам, с которыми, соответственно, мы вынуждены коммуницировать, им тоже все понятно. Им сразу ясно. Вот они диаспора там такая-то, а мы диаспора русская. Вот, им понятно, как вести диалог. И они вполне себе корректно его на уровне своих старших, старейшин там, или так далее, они ведут его всегда очень корректно. В правоохранительных органах тоже в основном русские работают. Но только как это устроено? Вот следователь, вот он получил дело. Немедленно после того, как он получил дело по этническому там, по конфликту между русскими, казаками, например, и, например, там, каким-нибудь, соответственно, северокавказской народностью. Вот немедленно, вот завтра или в этот день нарисовывается человек от диаспоры, который предлагает, соответственно, все что угодно, или давление, или наоборот, соответственно, пряник от решения ситуации в их пользу. А со стороны русских никто не появляется. Ну и, соответственно, что делать следователь или его начальство? А даже если следователь честный и неподкупный, то есть начальство. Вот в этой ситуации мы осуществляем общественный контроль. И помогаем правоохранительным органам осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с законом по справедливости. Вот, собственно говоря, наша цель, задача нашего правозащитного центра. И пока мы достаточно хорошо ее исполняем. И хотел бы отдельно поблагодарить в этой связи правоохранительные органы, потому что все они готовы к тому, чтобы исполнять закон, как написано. Но давление диаспоры иногда очень большое, и все, что мы делаем, это нейтрализуем диаспору.
В декабре 2010 года были события на Манежной площади. Мы помним, что они произошли после убийства фаната Егора Свиридова. Когда вся страна внимательно следила за теми процессами. Можете вспомнить себя 10 лет назад, как вы относились к тем событиям? Вообще поддерживали ли вы на тот момент людей, которые вышли к стенам Кремля?
Ну, во-первых, я болельщик «Спартака», вот поэтому я в курсе, как все это происходило. Я не считаю, безусловно, что такие методы должны быть во главе угла. Однако вот такое народное недовольство рождается именно в связи с тем, что есть недоверие к деятельности правоохранительных органов и к тому, что справедливость восторжествует. Вот для того, чтобы не допустить подобного, мы вмешиваемся в ситуацию на очень ранней стадии, потому что мы сразу даем понять, что мы будем следить, и мы не доводим до народного, так сказать, до народного гнева. А народный гнев возникает из-за несправедливости. Он возникает из-за несправедливости в таких случаях, потому что здесь нет никакой политической подоплеки, здесь ни у кого не было никакого желания никуда идти. Здесь проблема была связана с тем, что не слышали совершенно сторону, соответственно, Егора Свиридова, в то время как было полное подозрение, вызванное действием органов, о том, что будет занята противная сторона. Вот на это раздалась вспышка. Вот сейчас мы надеемся, что такие вспышки не раздадутся, потому что мы стараемся во всех регионах своего присутствия, это 66 регионов, реагировать заранее и сразу появляться в правоохранительных органах с тем, чтобы они понимали, что мы будем контролировать ситуацию.
Чтобы у наших зрителей не осталось смысловых лакун, я вам прямо задам вопрос, если позволите. Русский — это генетическая идентификация или это самоидентификация, культурная идентификация? Можно ли стать русским человеком?
Безусловно, конечно. Петр Первый говорил об этом, но я скажу словами моего покойного учителя Ильи Сергеевича Глазунова, что русский тот, кто любит Россию. Мы имперский народ. Это очень важно. Нельзя быть русским и вести себя как исчезающие ассирийцы. Вот древний, реликтовый, уважаемый маленький народец. Ты не можешь себя так вести, ты не имеешь права. Ты русский, ты собрал это государство. Поэтому русским, конечно, можно стать. Русский говорит по-русски, живет в России, любит Россию. То, что касается крови, в каждом из нас намешано огромное количество разных кровей. Я вот разговаривал в свое время с Меркушкиным, бывшим президентом Мордовии, который нам рассказывал о том, что в Российской империи было мордвы столько же, сколько узбеков, а теперь узбеков 30 миллионов, а мордвы 2,5. Я говорю, знаете почему? Потому что с 20-х годов всех мордву всех записали русскими. Вот. И таких примеров мы понимаем очень много. Поэтому это не кровь. Русский — это миссия. Вот, например, про украинцев, наших любимых братьев, которые, безусловно, такие же русские, как и мы. Вот это мое личное выражение. Я знаю, что оно очень им нравится. И, безусловно, будет реакция на эти слова, если мы, так сказать, специально с вами на них сделаем акцент.
Мы сделаем.
Да. А вот украинцы — это русские без имперской идеи. Это вот мое вот честное определение о них. Вот если у нас забрать имперскую идею, вот будет то же самое, такая же свадьба в Малиновке. Угу. Вот только осознание своей миссии делает нас другими. Дело не в крови, дело в осознании этой миссии строительства этого огромного государства, катехона, как сказано по-гречески, удерживающего мир от зла, Третьего Рима, Великой Империи, Святой Руси, Великой России. Есть масса определений, но без них мы становимся такими же, как они. А какая у нас разница? На том же языке разговариваем, точно так же выглядим, так же любим водку и борщ. Вот, ну, какая между нами разница? Никакой, у них миссии нет. У них нет миссии, они потерялись, мы смотрим на них. Нам смотреть на них стыдно, не говоря о том, как там жить. И вот мы были такими же в 90-е годы, когда потеряли эту имперскую миссию, и, соответственно, нам стыдно вспоминать тем, кто жил в 90-е годы, но кроме очень ограниченного контингента, который считает, что все было хорошо, все остальные, кто жили в 90-е, помнят, как было ужасно. А было ужасно, потому что мы впервые растерялись, потеряли, и у нас не было великой цели. Мы не можем жить без великой цели. Мы ни для чего не нужны. Мы тогда никто. Не могут быть русские, живущие только ради удовлетворения сегодняшних бытовых потребностей в обществе потребления и комфорта. Это не мы.
Константин, вы сейчас говорили о цели, говорили о катехоне, и я о миссии, я вспоминаю Царьград. Первые эфиры Царьграда, 2016 год. Мы, кстати, с Дмитрием Александровичем были активными участниками, экспертами этих программ. Спасибо большое за приглашение. Так вот.
А что, вас больше не приглашают?
Нет. Я имею в виду, что мы были у истоков, что называется.
Да, да,
в самом начале.
Я помню.
Амбициозный проект, который с самого начала был заявлен как создание масштабного такого информационного ресурса консервативной направленности, да, традиционалистской направленности, своего рода аналог Fox News, да, в Соединенных Штатах Америки. Вот проект «Царьград», на ваш взгляд, в 2021 году, он достиг своих целей? И если не достиг, почему где-то не получилось?
Он идет по намеченному плану. Мы обязательно будем СМИ номер один в стране. Мы сейчас топ-25, но это после 5 лет работы, и мы самый успешный проект, медиапроект последних лет. Мы развиваемся успешнее, чем «Медуза», успешнее, чем «График дождя» в свое время. При том, при всем, разумеется, что у нас не только нулевая поддержка, а полное сопротивление всех носителей.
И государство тоже сопротивляется?
Нет, я бы так не сказал, что государство не помогает, безусловно, но самое важное, что носители. Ведь мы существуем в новом веке цифровых технологий, где ты доносишься на платформе. А если некоторым, например, Навальному в связи с фильмом о Геленджикском дворце Путина, соответственно, набрасывают 115 миллионов просмотров, накручивая это там со скоростью звука, этот же YouTube берет и выключает Царьград в тот момент, когда мы набрали 1 000 000 подписчиков без объявления войны, нарушая собственные правила. Вот как это работает. Мы остаемся на некоторых носителях, и, например, в отношении других западных носителей мы считаем, что нас выключат сегодня. То есть мы это вообще не считаем. Количество своих зрителей на западных платформах мы вообще не считаем. Считаю, что нас в любую секунду могут отключить. Но мы сейчас восстановили полностью свою аудиторию. Это 1 000 000 человек в день, которая у нас была на момент отрубания YouTube. И мы постоянно движемся. У нас есть цели и задачи. Мы хотим стать топ-20 по итогам 2021 года. И уже сейчас мы топ-10 по цитируемости в медиалогии. У нас есть конкретные цели и задачи. Мы по ним развиваемся. И мы считаем, что, безусловно, все равно консервативная точка зрения ровно, как говорилось 5 лет назад при основании, она присутствует в обществе, и она требует своего голоса. Джек Хеник, наш главный консультант, до этого режиссер Fox News, который приехал в Москву, человек с консервативными взглядами, он тогда меня вдохновил на создание «Царьграда». Я хотел создать «Царьград», но я сомневался до того момента, когда я услышал Джека на одной из конференций по безопасному интернету, кстати, которую проводила Лига безопасного интернета, тоже другой мой проект. И там Джек сказал, что как начался Fox News в 97 году на абсолютно заполненном американском рынке. Были сделаны замеры, что 80% зрителей консервативны, но при этом 80% журналисты либеральны. Стало очевидно полное несовпадение. И тогда они стали говорить современным языком, консервативные ценности. Взлетел Fox News из-под CNN, который в тот момент абсолютно царил. Вот вынырнул Fox News и добился тех результатов, которых он добился сегодня. Мы хотели делать то же самое. Мы начали с телевизионного носителя. Потом стало понятно, что 17-й год — это не 97-й. И телевидение умирает. И, соответственно, мы полностью тогда перешли на интернет-вещание. И вот сейчас, соответственно, находимся в интернете. Поэтому я считаю, что проект развивается должным образом. А пример вашего проекта и других означает, что это широкое поле. Означает, что этот тренд стал широким. Что эта река, этот поток консервативного мышления шире, чем Царьград. И слава богу. Пусть это будет трендом и мейнстримом. Пусть, соответственно, журналистика, все люди, блогеры, эксперты, люди, которые находятся в медиа, наконец начинают говорить то, о чем думают люди, о чем они говорят на кухнях. Они учат нас и перевоспитывают в абсолютно что-то другое, чего мы не хотим, с чем мы не согласны. Показывают нам манижу, рассказывают нам о ценностях, квазиценностях, которые мы на самом деле считаем аморальными. Но если долбить в 10 лет человеку в голову, что надеть перья на голову там, и бегать, соответственно, голым под луной нормально, но через 10 лет подрастет поколение, которое уже 10 лет смотрит о том, что это нормально. А потом можно будет, конечно, с пафосом делать исследования и говорить: смотрите, выросла поддержка. Вот, ну, конечно, если 10 лет только это и показывать. Поэтому мы должны, безусловно, встретиться наконец со своей аудиторией, вспомнить о том, что мы страна с тысячелетней православной историей. Нам не нужно искать национальную идею, нам не нужно искать наши традиционные ценности, они у нас тысячу лет одни и те же. Нам нужно просто начать себя уважать.
Сейчас идет процесс внесения поправок, кстати, связанная тема, внесение поправок в закон об образовании, просветительская деятельность теперь у нас появляется в глазах государства. Государство наконец-то увидело, что такая сфера общественной жизни есть. У очень многих просветителей жестко негативная реакция. Основной посыл, основной тезис этих людей о том, что сейчас государство запретит нам заниматься просвещением, что сплошное мракобесие начинается, наша точка зрения, особенно в гуманитарных науках, теперь не будет представлена никак. Ваши проекты просветительские тоже ведь развиваются не первый год. Нет такого опасения?
Нет. Я думаю, что в связи с тем, что в Конституции теперь заложены базовые понятия, это скорее все-таки законодательство, которое ограничит влияние западных агентов, чем патриотов-традиционалистов. Сейчас в Конституции заложены такие базовые понятия, которых раньше не было, как вера в Бога. Она появилась в Конституции, в нашей стране не было этого в нашем основном законе. У нас появился государствообразующий русский народ. У нас появилась семья из мужчины и женщины. У нас появилось воспитание детей. У нас появилась тысячелетняя история России, потому что до этого было непонятно, мы в 91 году родились или в 1922. У нас появилось уважение памяти предков и уважение подвига народа. Причем, несмотря на то, что мы все время говорим, что подвиг народа — это Великая Отечественная война, но в связи с другой поправкой тысячелетней истории, это значит, что это подвиг народа на протяжении всей нашей тысячелетней истории. Значит, нельзя умалять не только роли, соответственно, советского народа и советских войск в Великой Отечественной войне, но и умалять подвига русских войск в Первую мировую войну. Нельзя умалять русские победы, соответственно, русскую стойкость и русский героизм в Крымскую войну. И нельзя стоять на английской позиции, в которой нам рассказывал, как мы Крымскую войну проиграли. Мы ее не проиграли. Наши войска стояли в середине Анатолии. И через 2 недели мы заняли бы Константинополь. Мы на турецком фронте полностью разгромили турков. Это только в Крыму, из которого они потом бы никуда не добрались. Мы потеряли Севастополь после героической обороны. Это значит, что нельзя сомневаться в наших победах 17 века. А благодаря победам 17 века мы присоединили к себе Малороссию. Это тоже оскорбление и умаление подвига народа. И это значит, что нельзя умалять подвиг народа, когда Иван Грозный присоединил Казань и Астрахань. И когда мы сейчас обсуждаем, ставить памятник Ивану Грозному в Астрахани или нет, это нонсенс какой-то. А почему не обсуждаем тогда памятник Георгию Жукову? Здесь можно умалять память народа, а там нельзя? Это очень странно.
Про Ермака та же история, кстати.
Про Ермака та же история. Безумие утверждать, исходя из кучки вот этих вот проплаченных Эрдоганом татарских националистов, о том, что, соответственно, это там рождает у нас какую-то рознь национальную, извините, любой историк вам расскажет. Какое количество татар на момент присоединения Казани было за Россию, а какое было против? За Крымского, соответственно, Девлет-Гирея. А что происходило в Астрахани? Почему мы должны стоять на максимально русофобских позициях анализа нашей истории всего лишь 500-летней давности? Вот это все теперь, соответственно, относится к просветительской деятельности также, потому что Конституция более высокий акт, чем закон о просветительской деятельности. Поэтому я не думаю, что это будет каким-либо образом мешать просветительской деятельности в логике восстановления исторической справедливости, но будет мешать попыткам Запада вторгнуться в наше воспитание, просвещение и образование.
Вот мы сейчас заговорили о законодательных инициативах, о поправках в законы. Константин, вопрос про политическое кредо. В средствах массовой информации появлялся материал о том, что вы хотите стать депутатом Государственной Думы, прийти в большую политику. Многие говорили о том, что вы попытаетесь это сделать, например, через взаимодействие с партией «Справедливая Россия». Вот сейчас, на момент съемки этого интервью, остались ли у вас планы стать депутатом Государственной Думы? И вообще, какие у вас отношения с политическими партиями, системными политическими партиями в нашей стране?
Я не собираюсь становиться депутатом Государственной Думы, потому что для Атоса это слишком много, а для графа Деляфер слишком мало. Я как общественник не хочу в политику, а, соответственно, как наиболее влиятельный представитель русского консервативного крыла в обществе, я считаю, что место в Государственной Думе, даже вице-спикерское или председателя Думы или руководителя фракции меньшинства не дает ничего. Оно только ограничивает маневр. По этой причине я не собираюсь в Государственную Думу, не собираюсь в Совет Федерации, не понимаю, зачем мне это нужно. Потому что сейчас у нас есть возможность, у нас, когда я говорю «нас», я имею в виду всех русских консерваторов, всех русских патриотов, у нас есть возможность взаимодействовать с любой партией, с любым губернатором. И нет вот этой вот узкой политической партийной раздробленности, в которой этот несчастный губернатор, например, стал бы думать, вот приехал Малафеев, там, руководитель партии Кваса и Клюквы, и, соответственно, я как бы вот думаю, а можно ли...
А мне... я из «Единой России»,
а поэтому... А я из «Единой России», извините. Да. Вот, ну, и зачем нам это надо? Поэтому мы, соответственно, совершенно не планируем этого делать. Мы со всеми сотрудничаем, со всеми теми, кто разделяет наши ценности. И таких 90% среди депутатов.
То есть и коммунисты, и «Справедливая Россия»,
ЛДПР. Все коммунисты, кого не спроси, кроме Рашкина, все верующие. Вот они там как-то странно читают Ильича или там перелистывают эти страницы. Но, в общем, они, одним словом, все патриоты и верующие, включая Геннадия Андреевича Зюганова. Поэтому у нас везде, где не есть, везде сторонники. Все, что нас интересуют базовые ценности. Нас интересует вера в Бога, нас интересует уважение традиций, нас интересует защита традиционной семьи от ювенальной юстиции, от того, чтобы забирали детей и воспитывали где-то в другом месте, от того, чтобы навязывали, соответственно, вот этот весь разврат. Нас вот такие вот вещи интересуют. Восстановление наших традиций, соответственно, памяти, защита многодетных семей и поставление их во главу угла, чтобы строили не человеники, соответственно, а частные дома. Вот это все можно делать совершенно спокойно, находясь вне стен Государственной Думы и, соответственно, имея достаточно большое количество сторонников. Именно поэтому мы объявили проект «Народное голосование», который стартует у нас на канале «Царьград», где мы будем опрашивать всех кандидатов в депутаты от любых партий по мажоритарным округам по всей стране с базовыми вопросами. Этих базовых вопросов будет 5. Я их сейчас озвучить не могу, потому что будет премьера, на котором они будут названы. Но они именно из этого духа, которым я вам сказал, они простые. Там есть антикоррупционный, конечно, вопрос, там есть вопрос религиозный, там есть вопрос об отношениях к семейным ценностям. Это простейшие вопросы, которые мы хотим, чтобы депутаты ответили. И тогда нам плевать, соответственно, если вдруг кандидат в депутаты не соответствует нашим ожиданиям, нам все равно такой он партии. От «Единой России»,
от КПРФ. То есть отвечает не так, как
должен. Если он отвечает не так, как есть, например, нам гораздо ближе верующий коммунист Гаврилов, чем неверующая, соответственно, феминистка Пушкина в «Единой России». И ясно, и понятно, кого из них мы будем поддерживать. Мы хотим это вычленить, сделать это понятным и доступным народу, потому что народ не считает так, как вот эти люди, придерживающиеся совершенно ненормальных, аморальных взглядов для нашей страны. Если депутат от ЛДПР Калашников говорит о том, что Рождество надо запретить, вот такой похититель Рождества, потому что он не является, он сам не является верующим. Но как мы к нему относимся? Понятно как. Мы сделаем все возможное для того, чтобы он не был депутатом Государственной Думы следующего созыва. Вот наша позиция. А дальше, когда они изберутся, пусть они там вот этот бюджет, социально-экономические вещи, они там обсуждают в соответствии там, с какими-то своими программными установками, лоббистскими интересами, кто за кого деньги заплатил на выборах. Это пусть они там занимаются уже без нас. Нас интересуют базовые установки, чтобы они эту красную линию не пересекали, не делали нашу жизнь хуже, а наших детей развращеннее. Вот где мы находимся.
Ну, последний вопрос, чтобы закрыть тему с Государственной Думой. Все-таки есть какая-нибудь партия в нашей стране, может быть, не обязательно, которая находится в парламенте, чья идеология вам ближе всего? Ну, на самом деле этих партий не так много. И как вы считаете, если бы все-таки Константин Малафеев создал свою партию, кстати, вот так вот в контексте подумать, как бы она называлась? Вот так вот. Я понимаю, что это очень сложный процесс, очень важный, политтехнологический и так далее, но тем не менее. И какие были бы у вас шансы, сколько бы вы взяли мест в Государственной Думе?
Целью моей деятельности и вообще целью моей жизни 16 лет является возрождение Российской империи. Я это в 16 лет для себя сформулировал, никогда не отступал ни на йоту от своих юношеских грез и идеалистических мечтаний. А в вот этой прекрасной возрожденной Российской империи 21 века, которая будет не такая, как в 1917-м, я далек от идеализации. Потому что если бы она была идеальна, то, конечно, не было бы никакой революции. Я говорю о другой, о Российской империи будущего. И вот самое плохое, что может быть в политике, это партийное разделение. Но ни для чего не нужно. Вообще ни для чего. Есть настоящие интересы разных регионов, есть интересы разных общественных групп, есть интересы разных индустрий. Нет партийных интересов. Это искусственное разделение 19 века, которое было создано для того, чтобы прокинуть традиционные государства в Европе. Тогда мы придумали социалистов, либералов. Все это уже умерло. Все это ушло в прошлое. Посмотрите, рост евроскептиков и популистов в Европе к чему привел. Левые и правые объединились. ХДС, СДПГ, левые и правые во Франции — это теперь одна партия, которая противостоит нарастающему популизму. Вот как это случилось. Поэтому этот весь атавизм отомрет в 21 веке. Соответственно, есть только одна вот эта либеральная, тоталитарная, глобалистская, античеловеческая, трансгуманистическая партия, Great Reset, Великой Перезагрузки, к примеру, так ее назовем. И есть традиционные силы в разных частях света, которые все разные. У них не может быть интернационализма. Националисты всех стран, объединяйтесь, нет такого лозунга. У нас есть свои традиционные понимания о том, как должна развиваться русская цивилизация. У индусов есть свои воззрения. Что нас объединяет, это уважение друг к другу. По этой причине никакой партии у меня быть не может, кроме партии а-ля UKIP в Англии. Вот был Николас Фарадж, кстати, с очень похожим на меня жизненным путем, он тоже был инвестиционным банкиром, а инвестиционных банкиров отличает очень четкое целеполагание. Вот у нас нет, мы не считаем, как у обычных политиков, что сама деятельность имеет смысл. Имеет смысл только результат. Вот у него была цель, чтобы Британия вышла из Европейского Союза. Она вышла, UKIP распустился.
И он закончил свою политическую карьеру.
Совершенно справедливо. Вот для меня все выглядит точно так же. Вот в тот момент, когда Российская империя будет восстановлена, я с удовольствием прекращу любую политическую деятельность и займусь археологией.
Я все-таки хочу спросить, а в границах какого года? Вот, мне кажется, крайне важный вопрос. Российская империя в границах какого года должна быть восстановлена?
Да, это прекрасный вопрос, и на него есть четкий юридический формальный ответ. Советский Союз 1922 года возник из ниоткуда. Это было, если вы почитаете Конституцию Первого Советского Союза, там объединились некие советские республики в целях установления мировой республики трудящихся пролетариата. Там не сказано ничего о России и откуда они вообще все взялись на этой территории. Поэтому у нас есть длящаяся нелегитимность, у нас Российская империя свое существование не прекратила. Поэтому любое объявление Российской Федерации своего правопреемства от Российской империи рождает немедленный вопрос о том, что мы из Финляндии, из Польши должны заново признать их независимость. Поэтому прямой ответ на ваш вопрос в границах Российской империи 1917 года. А уже если мы признаем независимость государств, которые возникли на нашей территории, это вопрос политической целесообразности, политической воли руководства. Но все эти вопросы стоят на повестке дня, потому что никто не отпускал Финляндию и Польшу. Я уж молчу про прибалтийские губернии или южные уральские степи Казахстана. Возможно, в связи с тем, что у нас будет... Значит, евразийская интеграция продолжаться. Для начала формально нужно будет признать независимость этих государств, потом нужно будет, наоборот, с ними заново объединиться, но этот формальный акт должен произойти, его не было. Поэтому ответ вот такой.
Наверное, традиционные вопросы в рамках метаметрики. Два вопроса о Навальном. Вопрос первый. Он уже был и либералом, и националистом он был, и при этом кричал, что хватит кормить Кавказ. В рамках русского национализма, очевидно, да? Теперь Алексей уверовал, как все поняли, да, он читает Библию активно, Соболь просится в церковь из-под домашнего ареста, ну и так далее, и так далее. Он цитирует на суде кусками Святое Писание. Зачем? Вопрос. Не почему, а вот зачем. Вы верите Алексею в его искренность, искреннем приходе к православию?
Ну, Великий пост, я могу ответить вам только тем, что, разумеется, любого блудного сына церковь готова принять, и всегда может случиться так, что разбойник, распятый на кресте, стал первым человеком в истории человечества, попавшим в рай, потому что он покаялся. Поэтому покаяние не исключено ни для кого, и тем более для Алексея Навального, он не серийный убийца, и вполне себе это может произойти. А это мой ответ вам как христианина. А как общественного деятеля и как политика, ну, разумеется, я этому не верю, потому что вообще-то не слова, а дела являются тем, что как бы, да, для нас должно быть основой для оценки. И какие дела мы наблюдаем? Ложь. Он переместился, значит, на немецком самолете там, в Германию, там успел надавать кучу интервью, рассказать, соответственно, массу небылиц.
Фильмов наснимать каких-то.
Снимать фильмов, предать родину. И рассказы о том, что Путин и родина разные вещи, это можно оставить для пятиклассниц. А мы абсолютно точно с вами все понимаем, что, безусловно, человек, стоящий во главе государства, если он не Ельцин, который разваливает государство прямо сейчас, он, конечно, достоин критики. Любой из них, включая Владимира Владимировича Путина, конечно же. Но критика и действия против страны, например, призыв к санкциям, ухудшающим ситуацию страны в целом, вот, конечно, является действиями, направленными против Родины, против России. Вот то, что ты делаешь, значит, другой рукой ты объясняешь, что, значит, ты правдолюбец. После этого, соответственно, он выдергивает там какие-то цитаты и рассказывает о том, что он блажен, потому что он ищущий правды. Ищущий правды — это тот человек, который ищет это тихо, не на людях. И вообще все христианское, все настоящее, евангельское мы делаем не на людях. А на людях мы стараемся, наоборот, об этом не говорить, потому что в этот момент мы опошлили, опрофанили свою веру. И мы стараемся поэтому не показывать и не разговаривать о вере в местах, извините, где вместо лозунгов, криком, воплем, критики и, так сказать, страстям. Вот поэтому, если он пришел к вере, так он должен провести время в камере с пользой, как делали многие люди, которые, я знаю, бывали в камерах и находили Бога. Они там с четками, соответственно, творят Иисусову молитву или читают Священное Писание. А он что делает? Объявляет голодовку. Для чего? Для чего? Ну, вот с христианской точки зрения, для чего? Поэтому с этой точки зрения я не могу его вот как общественный деятель как бы в этой связи принять и поверить. А как христианин, ну, конечно, может случиться, что пока мы с вами разговариваем, может, на него снизойдет осенение, и завтра мы увидим нового раскаявшегося Алексея, и слава Богу.
Второй вопрос про Алексея. Вы сказали, что представительство Царьграда в 65 регионах уже есть, и вы, безусловно, отслеживаете ситуацию, в том числе и на местах. Как вам кажется, база поддержки Навального и компании в России возрастает постоянно, как они это говорят, или это видимость? Потому что я приехал из Крыма, там стены исписаны фразами «Свободу Навальному» очень плотно, в Крыму, что характерно. Понятно, что он, наверное, один какой-то ходит и расписывает, но тем не менее. Есть ли рост поддержки таких сил, как Алексей Навальный в России сейчас, с вашей точки зрения?
Да. Я считаю, что есть. И причина этого, конечно, не Навальный. Навальный — это антиголосование. Навальный — это символ антиголосования, это антивластное голосование. Растет недовольство властью. Недовольство властью имеет причины, безусловно, ковид. Потому что мы целый год, соответственно, потеряли будущее. Люди сидели, нервничали, не знали, будет ли работа, что будет происходить завтра. Кто-то потерял работу, и таких немало, а кто-то, соответственно, потерял уверенность в завтрашнем дне, кто-то вообще терял уверенность в том, а выживет ли он, потому что психических заболеваний по всему миру масса. Вот, поэтому, конечно, Навальный — это симптом вот этого вот ковидного года. И будем очень надеяться, что этот симптом пройдет с, так сказать, со снятиями карантина. И вот, на мой взгляд, что, собственно говоря, надо делать власти для того, чтобы адекватно реагировать. Надо реагировать не на то, что говорит Навальный или что говорят его сторонники, надо реагировать на антивластный протест. А антивластный протест – это недостаток и отсутствие будущего. А Навальный – это тоже симптом некого другого будущего, вообще человека, разговаривающего о будущем. Вот у вас передача, да, вы молодые люди, и, соответственно, молодая аудитория, мы обязаны говорить о будущем. Главный запрос и недостаток молодежи – это отсутствие будущего. Я был 16-летним монархистом в 90-м году, у меня было будущее. Вокруг все падало, рушилось, соответственно, бегали бандиты там, с золотыми цепями. Вот все это происходило, но мы верили, что из этого всего вот воскреснет Россия. Мы ходили с имперскими знаменами там, и считали, что сейчас будет другая Россия, и как бы сейчас все это повернется. Все пошло не туда, но мы верили в то, что будет по-другому. Сейчас из-за стабильности, стабильность имеет позитив, безусловно, огромный.
Идеалистический.
Мы, безусловно, будем через 50 лет там, внукам рассказывать о том, что мы жили при Путине. И вспоминать это время как золотое. Но стабильность имеет такую черту, что молодежь хочет нестабильности. Она так устроена, потому что сверху плита из более... значит, старших товарищей, которые уже сидят на хороших рабочих местах, меня выпустили из вуза, я не знаю, куда устроиться, я учусь в вузе, я не знаю, куда я пойду работать. А в вузах у нас учатся 80%, непонятно зачем, потому что 70% из них потом не работают по специальности. Вот это вот отсутствие будущего и есть главный симптом. Нам нужно с ним что-то сделать. А делать что? Его нужно объявить. Вот поэтому мы в рамках Всемирного Русского Народного Собора 2 года уже пишем образ России 2050, мы его написали. Сейчас он находится у патриарха. Сам Святейший с ним работает. 200 экспертов работало над этим. Мы надеемся, что мы в очень скором времени этот образ будущего сумеем вместе с администрацией президента, потому что мы с ними тоже координируемся и с различными ведомствами, сможем представить. Это первый такой опыт нелиберального прочтения нашего будущего. Потому что у нас уже было 3 либеральные стратегии. Грефа «Россия-2010», МАО «Россия-2020», Кудрин написал нам про агломерацию. Ничего из этого не состоялось, кучу денег было потрачено. Вот, мы просто все падаем там вот в это, соответственно, глобалистское колониальное существование. Мы написали проект взвешенный, комплексный, от культуры до экономики и внешней политики, в котором все учтено. Нашего будущего до 50-го года. Мы считаем, что в том случае, если это будет одобрено, мы его вынесем на публичное всенародное обсуждение, и в нем будет ясное и понятное будущее. Если мне сегодня 20 лет, я буду понимать, что будет в 50-м году. Там есть ясность, и там есть цель, оптимизм и открытые окна и ворота возможностей. Вот этого не хватает. Нельзя планировать на 3 года, как мы сейчас все планируем, там, бюджет на 3 года, там, внешнюю политику на 5 лет. Но это не планирование. В Китае китайская мечта принята съездом все китайским представителей до 2050 года. В Саудовской Аравии есть Vision 2050. У нас нет стратегии. Мы не можем взяться без стратегии. Мы великая страна.
Патриотизм – это не только про прошлое, это прежде всего про будущее. Правильно?
Патриотизм – это только про будущее.
Вот мы сейчас обсуждали персону Алексея Навального. На мой взгляд, это исключительно моя точка зрения, человек является врагом нашей страны, предателем. Очень часто таких людей называют пятой колонной. А, например, бывший главный редактор телеканала «Царьград» Дугин, Александр Гельч, большое уважение, тоже был у нас в программе, ввел в дискурс термин «шестая колонна».
На мой взгляд, это очень удачно.
Да, это те люди, которые работают внутри государственной системы, которые инкорпорированы там, занимают даже иногда порой очень высокопоставленные посты, прошу прощения за тавтологию. Так вот, вы, Константин, известный критик макроэкономической политики в России. В том числе вы критикуете либеральные реформы в образовании, в здравоохранении. Можете ли вы назвать конкретные фамилии в нашем правительстве, либо в целом в политической элите людей, которых можно причислить к шестой колонне?
Греф.
Почему?
Самая главная фамилия. Потому что он занимается целенаправленной работой по разрушению нашего традиционного общества. Он из Сбербанка, банка, сделал экосистему, как он ее обозвал, что является феноменальным нонсенсом планетарного масштаба. Нигде никто не создает IT-гиганта из банка. Вот они всегда создавались все-таки из IT-компаний. А для этого он использует вклады населения, который никто ему не разрешал для этого использовать, потому что население вообще-то хранит Сбербанки, потому что он просто самый большой банк везде есть. И вообще-то население ждет только одного. Оно ждет минимальных комиссий и максимальных ставок по депозиту. Все, больше ничего ему от этого банка не нужно. Этот банк же себя вообразил там вершителем, соответственно, вот как раз визионером в очень каком-то странно сочиненном виде с индийскими одновременно
браминами,
с кабалой на другой стороне. И вот это все, значит, мракобесие нас затаскивает банк, который со всех стрижет купоны, получает 10 миллиардов долларов чистой прибыли в год, в то время как назначение вообще-то государственного банка, еще раз, это предоставлять наилучшие услуги по минимальным комиссиям всему населению и являться институтом развития, предоставляя всей экономике страны на наилучших условиях денежные средства. Потому что что такое самый большой банк в стране? Это значит, когда центральный банк печатает деньги или их выпускает, он именно через этот банк запускает их в экономику. Ему деньги бесплатно приходят, а он их потом раздает, зарабатывает на этой комиссии. Эта комиссия должна быть минимальной, он должен развивать всю экономику страны, отвечать за нее всю, а не только за экосистему Сбербанка, поделив всю экономику на избранных, те, кто дружит со Сбербанком, и на неизбранных, всех остальных, которые не дружат. Вот эта сегрегация и вот эта деятельность, направленная фактически на разрушение экономики, безусловно, является вредительской. Соответственно, это и есть представитель шестой колонны, который при этом, не стесняясь, себя позиционирует абсолютно напротив и вопреки всему, что является базовым, священным, традиционным, патриотическим для всего остального населения России. Крым у Грефа не наш. Православие он не только не исповедует, а прямо выступает против. Ни один Сбербанк в регионах никоим образом не участвует, не помогает нигде никаким благотворительным проектам, помощи обездоленным, больным православной церкви. Если он поддерживает благотворительные фонды, обязательно не православные. Это крупнейший банк в стране, где большинство населения православные. А он никоим образом и никогда не поддерживает традиционное направление в образовании. Но это вообще главный вопрос, а почему, что он здесь делает? И вообще, с чего он взял, что он эксперт в области образования? Потому что взгляды его на образование являются пещерными. У него главным его консультантом является человек, который сейчас работает в Министерстве образования США. А мы при этом знаем, что американская система построена на элитарные кучки университетов и школ, и для всего остального, для быдла, для негров, там, где важно, чтобы они как можно меньше умели читать и писать, чтобы им легче было манипулировать. Вот именно этот сегмент вторгается в наш мир. Вот, собственно говоря, вам ярчайший представитель этой шестой колонны.
Константин, тогда вполне, как мне кажется, логичный вопрос. Почему такие, как Герман Греф, Эльвира Набиуллина, как мне кажется, тоже в этот ряд достаточно стройно встраивается, имеют карт-бладж от президента Путина?
Потому что они давно занимаются экономикой, финансами, и понимаете, как это устроено. Наш президент вышел из разведки. И мы видим, что его действия на внешнеполитическом поле гениальны. Он, безусловно, самый влиятельный человек мира, он, безусловно, самый опытный политик мирового масштаба. Он там понимает все. На кончиках пальцах все наши действия оправданы, осмыслены. Посмотрите на Карабах, как была остановлена война там за 2 часа. Поэтому здесь он не просто в своей тарелке, он, собственно говоря, тот человек, о котором будут писать учебники, потом разбирать его там тактику и стратегию его действий. Но он не финансист. Вот я инвестиционный банкир, это профессия. Финансист – это специальная сфера деятельности. Ее надо понимать. И вот, а я при этом не разведчик, вот, например. Если мне моя безопасность что-то говорит, я этому верю. На слово. Я не могу проверить, я не оперативник, я понятия не имею, как они работают, как у них все получается. А я не понимаю ничего в военном деле. А он не финансист. И поэтому, если ему его доверенные финансисты, с которыми много лет, Кудрин, Набиуллина, Греф, Вот они сидят на финансах, и вроде ничего не случилось пока, ничего не рухнуло, инфляция не улетела на 100%, то как-то они, в общем, эту кафедру, значит, несут, двигают. Ну и вот абы чего не вышло, они держатся на этих местах. Потому что заменить их на что-нибудь резкое и новое, типа Глазева, вот, эта рука не поднимается, потому что, ну а если вдруг он не справится, или если вдруг он сделает что-то не то. Вот, а, и поэтому это вот консервируется, и вот вам и объяснение. Это точно так же, как спросить сейчас про там, науку и технику, вот, и что у нас не развивается. У нас не развивается то, чем занимается Курчатовский институт, потому что президент доверяет Михаилу Валентиновичу Ковальчуку, и вот, соответственно, он и занимается. Так это устроено. Если вы завтра станете президентом, вы точно так же будете себя вести. Ни один человек из нас не является экспертом во всех областях человеческих знаний. У тебя есть кто-то, кому ты доверяешь, и, соответственно, этот кто-то дальше тащит это. Вот почему. Это, к сожалению, для нас всех такой ответ. Диванному эксперту, безусловно, он покажется недостаточным. На это можно будет сказать, да этот никуда не годится, да это надо все менять. Но диванный эксперт не руководил страной. Это очень большая система. Если она вдруг рухнет или закачается, это очень тяжело. Поэтому обладать смелостью для того, чтобы вот это все поменять, это надо быть Александром Третьим, который привлек к разработке стратегии развития России химика Менделеева, а министром финансов назначил математика Вышнеградского, который объехал всю Европу и сумел доказать и взять и на рынках капитала, соответственно, поставить Россию в гораздо лучшее положение, чем до этого профессиональные финансисты, которые кричали, что мы ничего не можем без Ротшильдов, Берингов и так далее. Вышнеградский доказал, что он может. Он всего лишь математик. Но надо было представлять себе смело взять профессора математики и сделать министром финансов. Поэтому вот вам ответ на этот вопрос. Это никак не связано с какой-то закулисой, с которой там кто-то связан хвостами, и там вот из-за этого сидит Греф. Это просто степень доверия вот людям, с которыми ты много лет, и они вроде бы, но так вот прям вот все не рухнуло. Вот как это работает, на мой взгляд.
Коллеги, мы подходим к нашей завершающей рубрике, называется она «Блиц». Константин Валерьевич, правила очень простые. Я вас спрашиваю, два каких-то термина, два слова, нужно выбрать или-или. Критерии выбора определяете вы. Итак, первое. Рюрик или князь Владимир?
Князь Владимир.
Почему?
Потому что он крестил Русь.
Второй вопрос. Иван Грозный или Петр Первый?
Конечно, Иван Грозный.
Почему?
Ну, потому что он более великий государь по объективным последствиям своего царствования.
Ленин или Сталин?
Сталин.
Почему?
Потому что Ленин был разрушителем государства, а Сталин был разрушителем только первую половину жизни.
Дональд Трамп или Си Цзиньпинь?
Си Цзиньпинь.
Вот это было неожиданно. Почему?
Си Цзиньпинь – это человек, который повернул политику Китая в некое суверенное русло. Это первый человек из пророссийского клана, из армейского клана. А для нас это впервые за 30 лет, собственно, человек в русофильстве и ориентации на Россию, которому мы не можем не сомневаться, потому что еще отец его был таковым. А Трамп же это, ну, человек, понятно, для нас более приятный, чем Джо Байден, но не более, чем из серии, что хулиган лучше маньяка. В общем, все они Россию не любят.
Последний вопрос, наверное, самый сложный, заранее извиняюсь. Православие или самодержавие?
Конечно, православие. Потому что царь царей находится на небесах, и для человека истинно верующего или для страны верующей самодержавие наступит само собой. А самодержавие без православия — это ужас, который ведет к абсолютизму. И то, что мы видели на примере 18 века, когда мы потеряли многое из русскости, приобретя вроде внешний лоск, в конце концов, все это закончилось революцией.
Мне очень импонирует позиция о том, что мыслить надо в том числе категориями цели, а не процесса. И уже подходя к концу нашего сегодняшнего диалога, я хочу все-таки этот вопрос задать. Я не так давно разговаривал с белорусским монархистом одним. Такие тоже бывают.
Не сомневаюсь.
Я его спросил, а кого царем-то видите или там королем в Беларуси? Он задумался, так почесал где-то в районе затылка, говорит, ну, Габсбургов, наверное. Поэтому я вопрос все-таки задам. Русские монархисты все-таки для себя видят какую-то, ну, не фигуру, да, может быть, не конкретного человека, а некий образ того человека, который может стать монархом в нашей стране в 21 веке.
Опять же, как монархист 16 лет, официально, член Московского монархического центра, могу ответить. Просто сами по себе монархисты — это странные люди. Если у них нет еще дальше мнения, например, о том, что мы хотим Великой России, империи. Почему? Потому что вот если так задуматься о монархисте, он хочет чего? Вот. И окажется, что монархист на самом деле он просто хочет стать следующим придворным, где-то в аппарате пребывать, где-то, значит, ну, в общем, как-то повысить свой собственный статус, если разобраться. Если он монархист просто потому, что вот он считает, что должна быть восстановлена монархия. Восстановления монархии мало. Мы же говорим о стране, мы говорим, какой должна стать страна. И вот страна должна стать империей. Что значит империя по сравнению с тем, что происходит у нас сейчас? В ней многое должно измениться. Империя и, собственно говоря, что самое лучшее в монархии, это то, что монарху единственному под силу побороть коррупцию. Побороть коррупцию Навальному не под силу. Побороть коррупцию под силу только человеку, стоящему во главе. И когда его окружают люди, соответственно, которые зависят только от монаршей воли. А самому ему не надо ни о чем думать никогда, потому что у него наследственная власть. Посмотрите на монархии залива Персидского. Там прекрасно. Кто там был, может это подтвердить. А когда говорят, что это потому, что у них много нефти, ну, в Нигерии и Венесуэле тоже много нефти. И там не очень хорошо население живется по сравнению с Эмиратами. А это связано с тем, что монарху можно строить страну на десятилетия вперед. И в этой связи, кто будет монархом, действительно не важно. Вот реально не важно. Потому что сам принцип монархического управления государством гораздо важнее. И именно поэтому я не считаю, что монархия — это про геральдику, соответственно, и про вот фижмы, и, соответственно, воспоминания прошлого. Монархия — это про будущее, это звездная империя. Это вот что является настоящей целью, потому что эта империя способна на Марс высадиться, эта империя способна осуществить гигантские проекты, эта империя способна думать о народе, потому что для монарха существует народ, для монарха не существует коррупции, элиты, там, дворян, это все для него тоже народ. Более того, это его враги. Олигархи, бояре, князья, аристократия во все времена были главными врагами монархии, потому что они пытались умолить его.
Ивана Грозного, да,
а народ был всегда его сторонником. Поэтому всегда монарх заинтересован в том, чтобы народ жил хорошо, чтобы народ, соответственно, его ценил, любил. Он сам ценит и любит народ, потому что это его народ. И народ его сына. Это и он плоть от плоти, и, соответственно, народ также считает, что он и есть его Божий помазанник. Вот что хорошего в монархии. Поэтому это не важно. И не главный вопрос. Гораздо более главный вопрос – это восстановление самой формы правления. Кто угодно может быть хорошим монархом. Собянин. Не знаю. Вот любую вам назову. Вот любую среднюю фамилию – это все годится. Это все лучше, чем демократический ужас, при котором мы впадаем в анабиоз каждые 5 лет, считая, что у нас завтра гражданская война, потому что если сейчас власть изменится, все друг друга начнут сажать, что там будет переделываться, все, и мы не знаем, что будет с простым народом. Мы должны быть спокойны. Для этого власть должна быть наследуема.
Я вот вспоминаю, просто кажется, как раз вашу цитату: «Монархия — мечта, Путин — счастье». Может быть, собственно, и осуществить, попытаться скрестить два этих элемента и сделать так, чтобы нынешний президент Владимир Путин передал власть по наследству, как вы к этому
относитесь? Это самый простой путь, потому что наша сегодняшняя система, если поменять в ней название, полностью соответствует выше указанному идеалу. Если завтра у нас в Конституции президента возникнет государь-император, а с Госсоветом, Государственной Думой, поменяется мало чего с точки зрения внешнего оформления, но поменяется грандиозное содержание. Потому что после этого можно будет действительно зачистить соответствующее пространство, потому что не надо будет больше думать, соотносить в этой системе сдержек и противовесов, как олигарх этот отнесется, а как тот отнесется, а как вот здесь. Вот не надо будет об этом думать. И кто с этим справится лучше, чем Владимир Владимирович Путин? Конечно.
Что ж, спасибо. Это был Константин Малафеев и «Метаметрика». Мир меняется, но мы остаемся собой. Такой слоган нашей передачи.
Прекрасный слоган.
Спасибо.
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 Обязательно подписывайтесь на канал «Метаметрика», обязательно подписывайтесь на ресурсы «Царьграда», обязательно пользуйтесь информацией из источников, которые работают для того, чтобы консервативная, традиционалистская точка зрения в нашу непростую эпоху, эпоху постмодерна, все-таки существовала и,
Опять ругается, да,
и завоевывала как можно больше умов и сердец. Спасибо, что с нами. До новых встреч.
Да, лайки не забывайте, ставить комменты. Даже если не согласны, пишите. Большое, очень интересно получилось.
Спасибо.
Так, приготовились к мотору. Смотрите, молния. Звук готов?
Да. А у человека хлебнись. Помогает.
хорошо. Хороший выпуск.
Всем спасибо, это Диана.